Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели православного радиоканала «Воскресение». Сегодня мы начинаем новый курс, новый предмет. Итак, сегодня в нашей «Школе православия» звенит первый звонок, и я приглашаю вас на цикл занятий, посвященных новому учебному курсу, который называется «История поместных православных церквей». С ним мы будем знакомиться, изучать в течение этого учебного года. Если говорить проще, то наш курс будет посвящен истории зарубежного православия, истории зарубежных православных церквей. Тех церквей, которые ведут ко Христу человеческие души, являются очагами спасения людей и хранителями истин православной веры. Это церкви, находящиеся на Ближнем Востоке, в современных государствах Турции, Сирии, Палестине. Это православная церковь африканского континента, древнейший Александрийский патриархат. Это православные церкви на Балканах, в Болгарии, Румынии, Сербии, Греции, Албании, на Кипре. Это также церкви в Польше, Чехии и Словакии, государствах Восточной Европы. И, наконец, в число поместных православных церквей входит церковь американская, которая, соответственно, окормляет православных, проживающих в США, Канаде и других странах Центральной и Южной Америки. Вот какой сразу географический охват предстал перед нами. Смотрите, в каких регионах и странах мира мы побываем с вами, дорогие друзья, чтобы прикоснуться, увидеть и, может быть, даже почувствовать, как жили и живут православные христиане, наши братья и сестры, в других государствах и на других континентах, что называется «от А до Я», от Америки до Японии. И в самом деле даже и о японской православной церкви в свое время мы поговорим. Конечно, для нас, русских людей, православие неотделимо от России, от русского человека, от русской национальной психологии, самосознания, ментальности. Именно православие и определило исторический облик нашего Отечества. Хорошо сказала об этом писательница Ирина Головкина, внучка известного русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. «Россия — личность, светлый дух небесной высоты. Миссия России исполнена глубин. Россия — защитница христианской Восточной Церкви. В Россию изначально заложено искание истины и тоска по вечной правде. Ее народ — богоносец». Эти слова были написаны ей в начале 20-го столетия. Вместе с тем наш Спаситель Иисус Христос сказал своим ученикам во время одной из последних встреч незадолго до своего вознесения на небо: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 19 и 20. И, конечно же, слово Господа исполнилось. В самом деле, сегодня мы можем говорить не только о столь привычном и бесконечно дорогом нашему сердцу русском православии, но и о православии среди американцев, арабов, японцев, финнов, поляков. Я не говорю уже о греках, ведь именно от них святой равноапостольный князь Владимир, а с ним и вся Русь в 988 году восприняла православие. А что касается Африки, то в литературе, современной литературе, уже укоренился термин «черное православие», обозначающий феномен распространения и принятия православной веры чернокожим населением Африки. В настоящее время, как минимум в двух государствах мира, православие поставлено в ранг государственной религии. Во-первых, так обстоит дело в современной Греческой республике, исконно православной стране. А во-вторых, на подобный путь в определенной степени встало и наше соседнее государство, Грузия, страна ближнего зарубежья. Строго говоря, все-таки нельзя сказать, что в Грузии православие имеет статус государственной религии. Однако грузинский патриархат и правительство Грузии еще в октябре 2002 года заключили соглашение, по которому православная конфессия здесь является господствующей. Согласно статье 1 этого соглашения, государство и церковь подтверждают свою готовность сотрудничать с учетом принципа взаимной независимости на благо населения страны. Деятельность православных общин за рубежом зависит во многом от традиций, обычаев и сложившейся культуры того или иного народа. Понятно, что православного араба и православного японца или православного американца, например, связывают, объединяют истины веры, правильные представления о Боге, о спасении, главной цели всякого верующего человека. В этом смысле и араб, и американец, и японец будут единомысленны и едины в Боге. В этом, кстати говоря, и заключается самое главное, ведь Бог один, и истина, соответственно, также всегда одна. Вместе с тем, бесспорно, что у этих народов, американской нации, арабского или японского этносов, абсолютно разные земные, исторические корни, судьбы, совершенно иная природно-географическая и климатическая среда обитания. Следовательно, эти народы имеют абсолютно разную, не имеющую ничего общего между собой культуру, причем культуру в самом широком смысле слова, не только материальную сферу, включающую литературу, живопись, музыку, архитектуру, кино, но и такую область, как способы поведения, стиль жизни, национальный менталитет, психология, способы отношения к окружающей природе, обществу. Не будем забывать, что народы, которые мы взяли для примера, принадлежат к двум разным историко-географическим мирам – западному и восточному. Наконец, с полной ясностью понятно и очевидно, что эти народы принадлежат к разным этническим и языковым группам. Эти народы по-разному формировались и складывались как нация. Эти народы имели абсолютно непохожие, опять же, друг на друга условия политической, социальной и экономической жизни. К чему мы говорим об этом? Мне хотелось бы, чтобы на нашем сегодняшнем занятии, которое носит вводный, ознакомительный характер, мы поняли, что люди, которых сплачивает единая православная вера и православная церковь, совершенно различны в своих исторических судьбах. Они абсолютно не похожи по нравам, по внешним проявлениям, даже в практике церковной жизни. Они совершают православное богослужение, каждый на своем национальном языке. Они, будучи православными, встречают вместе с нами светлое Христово воскресение в один день. Но одни, например, радостно, но вместе с тем спокойно стоят в храме за пасхальной, за утренней и литургией, а потом разговляются, христосуются и дарят друг другу красивые пасхальные яйца. Так, например, сложилось у нас в России. Другие же так выразительно встречают этот праздник накануне, что выходят из церкви и начинают громко бить палками по стенам храма, так что гул слышен во время службы. Конечно же, эти люди не футбольные фанатики, это православные арабы, которые не только стуком палок, но и громкими криками за стенами храма образно и живо показывают, как во время смерти Спасителя на кресте произошло землетрясение, как гул сотрясал землю 2000 лет назад. В самом деле такая практика встречи Великой Пятницы и Великой Субботы сегодня принято в некоторых арабских храмах и приходах в Палестине. Вот такой пестрой, этнически колоритной предстает судьба каждой православной церкви, которая в своей практике, конечно же, учитывает местные, национальные, географические и культурные особенности людей, проживающих в той или иной стране, в том или ином регионе. Еще несколько моментов, которые, на мой взгляд, являются важными в плане актуальности, то есть сегодняшнего интереса и потребности в изучении того курса, который я вам сегодня предлагаю. Прежде всего, остановимся на ситуации, сложившейся в православном мире на рубеже 20-21 столетий. Мы с вами являемся свидетелями того, что православие приобрело характер географического универсализма. Что это означает? Дело в том, что прошедшее столетие ознаменовалось появлением новых поместных, или их называют автокефальных, православных церквей Албании, Польши, Чехии и Словакии, Северной Америки. В результате количество существующих ныне поместных церквей стало равняться 15, включая Московский патриархат, то есть Русскую православную церковь. Кроме того, возникли новые автономные православные церкви, в частности, финляндская и японская. В этой связи мы имеем полное право утверждать, что в настоящее время нет ни одного континента и ни одного государства в мире, быть может, за небольшим исключением, где бы не существовало, по крайней мере, православных приходов, входящих в юрисдикцию какой-либо поместной или автономной церкви. Второй фактор связан с тем, что мир, в котором мы живем, оказавшись на пороге третьего тысячелетия, столкнулся с рядом проблем, касающихся самых разных сторон жизни людей – экологических, демографических, расовых, конфессиональных и многих-многих других. Для поисков вариантов решений этих глобальных по своей сути проблем на протяжении второй половины 20-го столетия все православное сообщество в лице известных иерархов неоднократно организовывало совместные встречи для выработки единой позиции. Примерами выражения единства православных церквей и их согласованной позиции по урегулированию этих проблем служат все православные совещания, проводившиеся в 60-е годы 20-го столетия, а также встречи предстоятелей православных церквей в Стамбуле, древнем Константинополе, в 1992 году, на Святой Земле в 2000 году в рамках празднования юбилея Рождества Христова. Вот почему, как мне кажется, важно и в какой-то степени даже необходимо иметь представление о том, как живут и чем живут зарубежные православные церкви сегодня. Наконец, просто интересно узнать об особенностях богослужебной, литургической, просветительской, миссионерской деятельности зарубежных православных общин. Какое влияние на развитие православия оказали этническо-культурные традиции, допустим, в районе Центральной Африки или среди арабоязычного населения Сирии и Палестины. Как повлияла на церковно-административную жизнь православных церквей политическая обстановка? Примером этому может служить 20 век, когда произошла мощная диаспора греков, принявшая мировой характер, в результате чего много греческих общин появилось в Америке, в Центральной и Западной Европе, Азии и даже Австралии. Это повлекло за собой административные изменения в рамках Константинопольского патриархата, одной из поместных православных церквей. Каноническая территория этого патриархата в настоящее время, образно говоря, разбросана по миру, в зависимости от того, где поселились греки, эмигрировавшие из своего отечества. Наконец, мы с вами, дорогие друзья, можем узнать, какую роль современные поместные православные церкви выполняют для общества в целом и конкретно для каждого человека. Как выстраиваются взаимоотношения этих церквей с политическими структурами, государственными органами, культурными и научными кругами в разных странах и регионах. А вот главная же цель, мотивация изучения нашего курса, пожалуй, все-таки будет заключаться в том, чтобы путем обращения к историческому обзору судеб зарубежных поместных церквей каждый из нас смог глубже понять и осознать, каким образом продолжалось и продолжается спасительное служение единой православной церкви среди людей, проживающих в различных уголках нашего мирового пространства. В это увлекательное, разнообразное и захватывающее путешествие по странам и континентам с целью знакомства с жизнью там православия я вас сегодня на первом нашем занятии и приглашаю. Несколько слов скажу о структуре и содержании курса. Наш курс достаточно объемен по охвату материала и будет рассчитан на 2 учебных года, этот и последующий. В этом учебном году мы распределим занятия так. Первые 4 урока мы посвятим изучению вводных тем, на которых рассмотрим общие вопросы церковно-административного устройства, познакомимся с главными понятиями курса, наметим общие исторические линии развития поместных церквей. А затем, начиная с октября и вплоть до конца этого учебного года, мы будем знакомиться с историей восточных патриархатов, то есть Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Грузинской церквей. В следующем учебном году мы будем изучать второй большой блок курса – историю балканских, восточноевропейских церквей и историю православной церкви в Северной Америке. Пока я жду звонков и принимаю их, я скажу, чем мы будем заниматься в следующий раз. В следующий раз, ровно через 1 неделю, в следующий четверг, мы выясним, почему в православии существует обычай деления на поместные православные церкви. Автокефальность церкви – это одно из главных понятий нашего курса, и мы о нем будем подробно говорить. А пока я скажу, что автокефальность – это самостоятельность, административная независимость церкви от какой-либо другой церковной власти, от какой-либо другой церкви. И в этом отношении термин «поместная церковь» и «автокефальная церковь» — это синонимы. Допустим, Русская православная церковь, Московский патриархат, она автокефальна, независима. Почему? Потому что имеет своего предстоятеля, святейшего патриарха, свои органы управления в виде Святейшего Синода, в виде Архиерейского собора, Поместного собора и ряда других административных органов. Точно так же любая другая церковь поместная, Константинопольская, например, или Польская, или Грузинская, какая угодно, также имеет свои органы управления, свою территорию, простирает на эту территорию свою власть и является независимой от какой-либо другой церкви. Вот в чем, если кратко, заключается суть автокефалии. И в завершении нашей сегодняшней встречи, у нас остается буквально несколько минут, я скажу, чем мы будем заниматься ровно через неделю. Итак, в следующий раз мы выясним, почему в православии существует обычай деления на поместные православные церкви. Ведь в 9-м члене символа веры мы каждый день читаем «Верую во едину святую соборную и апостольскую церковь». Возникает вопрос, откуда же возникают отдельные церкви, как соотнести единство церкви с ее множественностью. И также мы познакомимся с рядом оснований или аргументов в пользу деления на поместные церкви. Ну а сегодня я завершаю наш вводный ознакомительный урок и на этом прощаюсь с вами. Храни вас Бог!